Здравствуйте, друзья, в эфире радио «Донбасс Реалии», и с вами это «Час в студии», будет Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 11 августа, сегодняшний выпуск вот о чем. Как Россия изуродовала Бахмут? Лиман после деоккупации, кто и как сотрудничал с россиянами, и что теперь ждет этих людей? И мы покажем уникальные кадры работы боевых медиков морской пехоты ВСУ. Американское издание The Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников и военных в США, Украине и странах ЕС заключило, что первые шесть украинских пилотов смогут завершить обучение на самолетах F-16 только летом следующего года. Источники сообщили, что летчиков ожидает четырехмесячный курс английского языка, чтобы освоить специфическую терминологию. Таким образом, к занятиям они приступят только в январе 2024 года. Украинские чиновники отмечают, что после этого пилотов ожидает полугодичный обучение, и только после этого к занятиям допустят следующую группу из шести человек. Это называется затягивание, сказал один из украинских чиновников. Однако он отметил, что Киев не хочет слишком критиковать европейцев и американцев, чтобы не выглядеть неблагодарными. США под разными предлогами затягивает предоставление ВСУ дальнобойных ракет «Атакамс» и истребителей F-16, ссылаясь то на их дороговизну, то на ограниченное количество, то на опасения касательно реакции России. В то же время составленный Западом график обучения украинских пилотов намекает. Украина может получить западные реактивные самолеты и, возможно, переломить ситуацию на фронте к президентским выборам в США осенью следующего года. В студии, в частности, поговорим сегодня о том, зачем Байден откладывает разгром России в Украине. Могут ли ВСУ обойтись без американского супероружия и сами переломить ситуацию на фронте? И почему Германия, в отличие от США, начала серьезно рассматривать предоставление Украине дальнобойных ракет «Таурус»? С нами сегодня будут израильский военный обозреватель Давид Шарп и президент Центра глобалистики и стратегии 21 Михаил Гончар. Друзья, не забывайте, вы полноправные участники нашего эфира. Звоните к нам в эфир по номеру 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части, и пишите в Вайбер. Номер Вайбера +38 095 151 95 05. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, ставьте колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски. И ставьте этому видео лайк, благодаря этому его видит гораздо большая аудитория. Для начала смотрим, что случилось на фронте.
Бахмут. Силы обороны Украины продолжают наступать южнее города, сообщает Генштаб. Россия пыталась продвинуться на Богдановку, северо-западнее Бахмута. Безуспешно. К западу от Донецка ВСУ сдерживали российские войска вблизи Авдеевки и Марьинки. Нанесли авиаудар вблизи Северного. Лиман Кременная-Купянск. Отбиты атаки противника возле Надежды и к югу от Новоселовского в Луганской области. Авиаударам войск России подверглись районы Макеевки, Невского и Белогоровки Луганской области, а также на Михайловке Донецкой области. Под угледаром Россия снова при поддержке авиации пыталась вернуть позиции в районе недавно освобожденного Старомайорского. Также безуспешно.
Вы, наверное, видели много снимков Бахмута с воздуха. За последние полгода, когда город уже находился на максимальной степени разрушения, его часто снимали с высоты. Бахмут настолько изуродован, что по этим снимкам сложно узнать улицы, на которых, возможно, вы бывали когда-то. Мы сопоставили съемки с дрона с некоторыми местами в Бахмуте. Нашли городской совет и окружную прокуратуру на улице Мира. Улицу Декабристов – это западная часть города. Улицы Независимости и Горбатова – это самый центр Бахмута. Свободы и Садовая, а также улицу Василия Першина. Колледж культуры и искусств имени Карабица тоже попал на видео с воздуха. Это учебное заведение, опорное для региона в музыкальном образовании. Мы в эфирах рассказывали вам, что, к примеру, сюда перевели Торецкий музыкальный колледж. Тогда до полномасштабного вторжения считалось, что в прифронтовом Торецке иметь музучилище бесперспективно, а вот Бахмутский колледж Карабица был новым и относительно богатым. Поэтому учебное заведение в Торецке закрыли буквально перед 22-м годом и всех учеников перевели в Бахмут. В наших социальных сетях вы можете подробнее рассмотреть эту карту и походить по Бахмуту в его нынешнем виде. В результате российской атаки по Запорожью вечером 10 августа погибла одна женщина, 16 людей пострадало. В России заявляют, что, цитата, «поражен пункт временной дислокации иностранных наемников». А в национальной полиции отмечают, что российские ракеты «Искандер-К» ударили по гостинице, где находился дневной детский лагерь. Запорожье из-за близости к фронту часто подвергается российским атакам из системы С-300. При этом Москва отрицает обстрелы гражданского населения в Украине. Ну вот мы видим результаты обстрела. Лиман – самый большой город Донецкой области, который удалось деоккупировать с начала полномасштабного вторжения. Именно в сентябре 2022 года он вернулся под украинский контроль. Кто и как сотрудничал там с россиянами? Как их будет наказывать правосудие и где грань между зрадой и попытками выжить? Об этом будет новый спецпроект издания «Граты». Лиман – чужие серед своих. И сейчас с нами на связи его автор Алексей Грунян. Алексей, привет.
Вітаю, Денисе, вітаю слухачі. Дякую за запрошення.
Леша, розкажи, пожалуйста, о чем именно будет подкаст, то есть чему он посвящен, ну и какой объем, да, запланирован, сколько в нем будет выпусков?
Розкажу. Чому ми взагалі вирішили взятися за цю тему? Все ж таки Донеччина і Донецька область – це стратегічний напрямок для Збройних сил України, да, і Україна сподівається на те, що ця територія повернеться під контроль Києва. І коли це станеться, виникне питання, як і що робити з тими, хто за цей час співпрацювали з Росією, да, і займали посади в окупаційних адміністраціях. І оскільки у нас вже є приклади, на щастя, того, що деякі території за час з повномасштабної війни Україні вдалося деокупувати, наприклад, Лиман, то можна принаймні от прослідити, як саме на цих прикладах спецслужби українські і правоохоронна система вирішує цю проблему. І десь з березня ми слідкували за тим, як відбуваються ці розслідування і суди. Чому ми обрали Лиман? Тому що це, ну, по-перше, одно з двох міст в Донецькій області, яке було деокуповано, Світогірськ ще є. Але Лиман – це найбільше місто, і тому ми вирішили на ньому зосередитись. І дійсно знайшли там дуже багато цікавих і важливих історій. І ми плануємо випустити декілька подкастів на цю тему. І великий текст зараз я готую. На сьогодні вийшов перший продукт в рамках цього проєкту. Це подкаст, епізод нашого подкасту «Колючи ріжучи» про справу Дмитра Герасименка. Це електрик з Лиману, який під час окупації очолив службу, яка відновлювала електропостачання в місті. І нам здалося, що це важлива і контроверсійна історія, де немає чіткої відповіді, як держава може, ну, має, що вона має робити з цією людиною, тому що з одного боку він співпрацював з Росією, з іншого боку відновлювали електропостачання, яке було потрібно для місцевих жителів. І нам було цікаво дізнатися, що саме в місті думають про цю людину і цю справу. І результат наших досліджень і підсумок цього, хід і підсумок цього судового процесу, про це можна дізнатися от в епізоді, який вийшов сьогодні, подкасту «Колючи ріжучи». Його можна знайти у нас на сайті, а та на всіх подкаст-платформах, які існують найпопулярніші.
Тобто, Леша, я правильно розумію, комунальщика судять за те, що він чинив електрику, да, время окупації?
Не зовсім комунальник, прям. А да, він до окупації був електриком в ДТЕКі в Лимані, і він обслуговував електромережі в місті. Але під час окупації він очолив службу РЕС або РЕМ, по-різному вона називається, яка займалась відновленням електропостачання. Служба безпеки України це розцінила як колабораціонізм, і за це його судили. Зокрема, йому закидали те, що він хотів підключити до електрики окупаційні органи влади, комендатуру, поліцію, мерію. Але сам він визнав провину, і він каявся на суді, але просив його суворо не карати, тому що мотиви, за його словами, в нього були хороші. Тобто він старався відновити електрику не для окупантів, як він казав, а для мешканців. І він був в скрутному становищі, тому що, ну, напевно, ваші слухачі знають, що Лиман дуже був зруйнований під час окупації, тобто там живого місця нема. І людям, які залишилися в окупації, було дуже складно. І він на суді наполягав на тому, що це якби обставина пом'якшуюча, і просив на це зважати. І призначити йому покарання не пов'язане з позбавленням волі. І там ще цікава деталь дуже, те, що захищав його адвокат, який дуже цікава людина, він теж був в окупації в Лимані, і його викрали росіяни, і дуже жорстоко катували. В нього немає фаланги пальця, тому що його били прикладом автомата по руках. Але він все ж таки вирішив захищати людину, яку звинуватили в колабораціонізмі, і він вважав, що, і продовжує вважати, що цьому електрику треба дати другий шанс. Тобто не, держава не має ставити на ньому хрест. Ну і не буду спойлерити і говорити, чим закінчилася ця історія, але всі подробиці ви можете дізнатися в подкасті. Заінтригую трошки.
Дійсно, да, заінтригував. Очень интересно, да, вот такой кейс, вроде бы коммунальщик, да, ну и занимал административную должность при оккупантах. И действительно, тут, наверное, будет выкристаллизовываться отношение вот к коллаборантам, такое прецедентное право, возможно. Леша, а вообще много людей осудили или судят сейчас во время оккупации Лимана? Вот насколько вообще массовая вот эта вот такая практика, да, поиска коллаборантов и осуждения их?
Таких людей не так мало, але треба що сказати про Лиман. Що коли він був окупований, це сталося наприкінці травня, то він, ну, ДНР проголосила там, що це тепер частина їх так званої республіки, і становило, і шефство за Лиманом становило місто Єнакієво. І місто очолив не місцевий якийсь колаборант, а людина з Єнакієва, яка там була віце-мером. Його прізвище Петрикін. І основні лідери окупаційної адміністрації, вони були з Єнакієва. А я б не сказав, що прям дуже багато лиманців все ж таки брали участь в цій окупаційній адміністрації. Це була середня ланка і найнижча. І ті, хто займали, і ті, хто були в цій середній ланці, вони розуміли, що їх чекає, на їх чекає покарання. І тому вони втекли разом з російськими військами наприкінці вересня. А залишилася ця найнижча ланка, там, наприклад, охоронець окупаційної адміністрації, чи якісь там секретарі, бухгалтери. І таких людей, ну, кілька десятків, напевно. Плюс, да, і ми плануємо про них розповісти в рамках цього проєкту. Плюс є люди, які господарську діяльність вели під час окупації разом з Росією. Як, наприклад, цей електрик. Да? Але не тільки він, але там ще була газопостачальна служба, яка була відновлена, яка відновлювала газові мережі. Там були, наприклад, залізничні майстерні. Ми знаємо, що Лиман – це не дуже великий залізничний вуз, але там дуже багато залізничників. Тобто в якомусь обмеженому вигляді залізниця теж вона намагалася там відновити роботу. І люди, які очолювали цю роботу, вони зараз теж під слідством. Окрім того, там ще є вуличні так звані. Це старші жінки, як правило, на вулицях, які ще до окупації слідкували за порядком на вулиці і були якби посередниками між владою і місцевими жителями. Це, ну, фактично громадські активістки. І під час окупації деякі з них теж продовжували свою діяльність. СБУ також це інколи кваліфікує як колабораційну діяльність. Це дуже такі спірні справи. Зараз їх продовжує розглядати суд Дніпра, суд в Дніпрі, і ми спостерігаємо за тим, як ці справи будуть розглядатися, і чекаємо на фінал, і також плануємо випустити подкаст про цих людей також. Але, ну, якщо прямо на твоє питання відповідати, десь, ну, може, десятка три людей є, яких притягнули до відповідальності різним чином.
Очень интересная тема, потому что нас, я уверен, слушают и смотрят с захваченных территорий Украины, ну вот с Донецка, Луганска, да, которые захвачены давно, и там, ну вот по нашим собственным впечатлениям, люди не могут понять, за что понесут ответственность, за что не понесут ответственность. И вот время полномасштабного вторжения Украина уже, ну, реагирует по факту, да, на вот этот коллаборационизм в захваченных городах. И интересно, конечно, следить за вот этими уголовными делами. Леша, спасибо тебе большое, будем слушать твой подкаст. Это подкаст «Град и Лиман. Чужі серед своїх». Ищите его на удобных для вас сервисах. Ну и ждем Алексея Аруняна в ближайшее время в студии. Вот обсудим с ним вот эти действительно резонансные уголовные дела касательно дел по коллаборационизму на примере вот недавно освобожденного Лимана. В Москве сегодня силы ПВО сбили очередной беспилотник. Об этом сообщает московский мэр. Обломки упали в районе Карамышевской набережной. Никто не пострадал. Из-за летящего беспилотника, по информации российских СМИ, закрыли небо над аэропортом Внуково. Вылеты и прилеты рейсов были отложены. Напомню, что в ночь на 9 августа в Москве заявили, что на подлете к городу были сбиты беспилотные летательные аппараты. Один из них в районе Домодедово, а второй в районе Минского шоссе. Ну вот вы сейчас видите на ваших экранах последствия прилета беспилотника и сам беспилотник, который снимали москвичи. Вечером 10 августа в городе Одинцово Московской области Российской Федерации произошло масштабное возгорание. Загорелся склад. Площадь возгорания составила 2000 квадратных метров. Причины пожара не называются. Это уже стало обычным для российских властей. Действительно, скрывать, что происходит сейчас на территории Российской Федерации. Вот причина вот этих всех инцидентов. По всей линии фронта развернуты стабилизационные пункты, куда эвакуационные бригады из передовой привозят раненых. Здесь проверяют турникеты, лечат раны. Главное – стабилизировать состояние раненого, чтобы его можно было транспортировать в больницу. Мои коллеги из проекта «Крым Реалии» побывали на одном из таких стаб-пунктов и узнали, как врачам удается работать в таких условиях.
Стабілізаційний пункт розгорнутий з метою якісної та швидкого надання екстреної медичної допомоги пораненим, стабілізувати їх стан та транспортувати до лікувального закладу, тобто на медичну допомогу вищого рівня. На жаль, не всі поранені можуть з поля бою одразу потрапляти в лікувальний заклад. Просто через їх стан. Вони просто не доїдуть. Для того, щоб вони зберегти їм життя, ну, розгорнуто було цей стабілізаційний пункт з метою їх стабілізації та, грубо кажучи, зробити їх транспортабельними до переміщення лікувальних закладів.
У залежності від ситуації потік пацієнтів, може, поранених, може бути різний. Тобто, але ну, оптимально по кількості до 100 чоловік в день. Але очікуємо, що в зв'язку з подіями потік пацієнтів може бути значно більшим, тому ми готуємося до більшого потоку пацієнтів. В основному це осколкові поранення від прильоту різних снарядів вогнепальних, таких прямих вогнепальних, як правило, менше, в основному осколкові, і акубаротравми, або, як відомо в народі, так звані контузії. На нас привозять безпосередньо з поля бою евакуаційні бригади, які по дорозі уже, ну, по мірі своїх можливостей їм вдається якось надати першу домедичну допомогу. І наше завдання вже перевірити якість цієї медичної допомоги, стабілізувати пацієнта, тобто перевірка турнікетів, тампонада ран, обробка ран, стабілізація гемодинамічних показників і так далі. Тобто в залежності там хірурги працюють зі своїм, анестезіологи працюють зі своїм.
Я навіть не знаю, чи можна говорити, але, мабуть, ну, роту поранених ми вже вивезли. По-разному, 140, 30. Цель обща – вернути хлопців додому. У нас там, говорять, там показатель 5-300, 5-200. У нас не одного 200. Тобто ми всіх вивозили, всі живі. В чому? Ну це нормально, чотири організми, які спрацьовуються. І от треба такий крикунчик, навіть, як я, щоб бігав трошечки організовував.
Коли знаходиться вільна хвилинка якась, ти вже коли так сідаєш, переводиш подих і усвідомлюєш, яка маса роботи, скільки поранених, і що за кожним з цих хлопців, дівчат стоять сім'ї, родичі, близькі. Тому трошки морально, цей моральний аспект роботи нашої сторони, він, мабуть, найважчий. Привезли важкого, а ти вже відправляєш стабільного, і це, мабуть, вершина нашої роботи, яка приносить нам якесь моральне задоволення, відчуття твоєї корисності, потреби, що ти робиш важливу справу.
Чуєш, Петя? Ну, второго теж давай помогти подняти, да.
С нами Давид Шарп, израильский военный обозреватель. Давид, здравствуйте.
Добрый вечер.
Давид, вчера Россия нанесла очередной ракетный удар по Запорожью. Степень цинизма уже зашкаливает. Сообщают Минобороны Российской Федерации, что якобы тоже поражены некоторые военные объекты. Давайте посмотрим, как это было. На этот раз видео очень много и прилета. Ну и хотя это длилось считанные секунды, Искандер очень быстрая ракета, да, но тем не менее видео и последствий, и того, как летела ракета, много.
Ребята, только что на наших глазах. Мы здесь на набережной стоим. На Радуге свист. Ракета летит. И в Рейкерс. В Рейкерс. Во имя Иисуса Христа. Боже! Ракета! Во имя Иисуса. Это Роман Алайвис. Смотрите, что происходит. Тихо, все. Не плачьте. Работала. Смотрите, что происходит. Стой!
Давид, традиционный вопрос, который я задаю всем военным экспертам, зачем это делается, и, ну, вдогонку сразу же вопрос. Мы вот сейчас посмотрели эти кадры, да, и их, наверное, в мире показывают, да, наверное, мировые СМИ тоже и смотрят за тем, что сейчас происходит. Реакция от ООН последовала. Гуманитарный координатор Организации Объединенных Наций в Украине Денис Браун осудил эту российскую ракетную атаку. Был поврежден отель «Рейкардс», где не раз останавливалась ее миссия во время работы в Запорожье. Запорожье такой относительно тыл, и ну, вот там как раз развертывалась группа ООН. Мир как-то меняет свое отношение по поводу происходящего в Украине благодаря ну, вот таким видео, таким ударам, или уже вот это все чувства притупились?
Можно, к сожалению, констатировать, что кое-какие вещи воспринимаются как рутина, к ним привыкают, однако такова природа человека, однако недооценивать то, что происходит, и то, как это рассматривают в разных странах, тоже не стоит. Есть и кадры, фамилии, имена, лица погибших. Кадры такого рода, безусловно, делают свое дело, и они напоминают миру о том, что война не прекратилась, и хоть она идет где-то далеко, тем не менее гибнут люди. И вот такая ситуация, когда гуляют дети, и прямо над их головой пролетает ракета, более того, как потом ясно, она попадает в гостиницу. Минобороны России назвал ее, если я не ошибаюсь, местом временной концентрации иностранных наемников. Ну, тут не добавить, не прибавить. Мир с одной стороны привыкает, однако нельзя говорить о том, что о войне в Украине забыли. И подобные кадры, они напоминают со всей полнотой. Стоит надеяться, что они также станут стимулом для того, чтобы те, кто принимает решения, причем это на самых разных уровнях, от рядовых граждан, которые принимают решения о помощи Украине, до правительств, чтобы это не способствовало притуплению чувств, и чтобы это не способствовало такой, знаете, я бы сказал, забывчивости.
А зачем это делается, Давид, как считаете?
Вообще-то, конечно, каждый случай, наверное, стоит рассматривать отдельно. Сложно влезть в голову принимающих решения в российском командовании. Удары, которые наносятся в глубине Украины, например, обстрел, рандомальный обстрел Херсона, да даже того же Запорожья, но поблизости от собственными средствами, например, артиллерии дивизиона, который находится вблизи поля боя, это вполне низовое решение в рамках общей политики, носящее такой вот характер терроризирования мирного населения и вообще украинцев, без какой-то вот конкретной цели. Когда удары наносятся в глубине территории, по каким-то конкретным объектам, они утверждаются наверху, иногда на самом верху. Происходит выбор целей. Удары ведь осуществляются дорогостоящими, ну не то чтобы штучными боеприпасами, но которые в дефиците, которых мало. Поэтому они должны, по идее, преследовать ту или иную цель. А вот далее вступает в действие несколько факторов. Цель, я имею в виду, военного или военно-экономического характера. А вот далее вступает несколько факторов. Это и качество развединформации, это и вообще циничный подход. И очковтирательство. Например, цель-то может быть командованию обозначена как достаточно ценная, а на самом-то деле никто всерьез не заморачивался выяснять, что там происходит. Зато отчитаться, что уничтожены иностранные наемники, будет возможность. Качество разведки, человеческий фактор в том числе. Брак при производстве тех или иных боеприпасов, когда их отклонение может сыграть катастрофическую роль. Или, наконец, использование боеприпасов априори неточных. Яркий пример — ракеты Х-22, например, и С-300. В общем, здесь множество факторов, в том числе преступного характера, профессионального характера. Ну а все вместе выливается в такого рода результаты. Однако есть, например, периодически и четко прослеживающиеся, даже не имея полной информации, цели военного характера. К чему там это приводит, это другой вопрос. Но, например, периодическая охота российской армии на зенитно-ракетные комплексы «Патриот» и на самолеты-носители ракет «Storm Shadow». По последнему яркий пример — атаки на Староконстантиновский аэродром и какие-то инфраструктуры вокруг него, причем атаки явно очень тщательно спланированы, очень серьезно спланируемые. Опять-таки результат, скорее всего, был либо минимальный, либо вообще нулевой, я имею в виду с военной точки зрения. Но цель была очевидна. Вот такого рода атаки — попытаться вывести из строя те средства, которые приносят очень серьезный ущерб. Но это один пример, который можно вот так вот вычертить. Удары по инфраструктуре, связанной с зерновым экспортом, тоже достаточно легко вычисляются, и понятна там их логика. Естественно, логика, кстати, имеющая вполне характер, соответствующий признакам военного преступления. В общем, случаи бывают разные, и тем не менее очень много их объединяет. Это в том числе и в первую очередь презрение к человеческим жизням, жизням гражданских, и пренебрежение этикой, если можно так выразиться, ведения боевых действий.
Ну, еще такая закономерность прослеживается, что в Покровске, в Краматорске, в Запорожье разрушаются гостиницы, в которых останавливались иностранные корреспонденты. Может быть, тоже это такая побочная цель, чтобы, я не знаю, там негде было базироваться или вот отпугнуть иностранные СМИ, да, от освещения войны России против Украины, чтобы как можно меньше было информации о военных преступлениях России. Ну, это такие, да, соображения, просто мы делаем их из результатов этой атаки. Давид, интересно ваше мнение о ситуации на фронтах сейчас в Украине. Что вы видите? Ну, особенно, ну, я имею в виду то, что происходит сейчас под Работиным, что происходит под Урожайным. Это два фронта, где Украина пытается наступать, Бердянская и Мелитопольская. Ну и Купянск. Насколько вас тревожит сосредоточение войск России там? Эвакуацию вчера Украина объявила. Многие жители отказываются выезжать, несмотря на, ну, вот, ежедневные обстрелы этими управляемыми бомбами, да и вообще всеми видами вооружений Купянска и поселков Громад. И вот военный обозреватель украинского издания Defense Express подсчитал, что в направлении Купянска россияне сосредоточили 900 танков из 2000, которых у них вообще есть. То есть, получается, на что они рассчитывают там сосредотачивать эти все танки? Там все сейчас только начинается. Это половина танкового парка России там сейчас.
Честно говоря, хотелось бы более независимых подтверждений по поводу количества танков, потому что уж больно впечатляет эта цифра для второстепенного направления. Более того, когда говорят о 100 тысячах группировки, надо понимать, что вся группировка в Украине от Днепра и Крыма и до, собственно, Купянска, это примерно 350 тысяч человек, в том числе и по официальным данным. Поэтому 100 тысяч было бы многовато для этого места. Однако дело и в любом случае они не могут, сколько бы их там ни было, не могут единовременно перейти в атаку. Не так осуществляются действия в этой войне. Тем не менее, важно констатировать, там собрана группировка со значительным наступательным потенциалом. Ей неких минимальных успехов она достигла уже. Это факт на земле. Однако именно что минимальных. У украинского командования были возможности наблюдать ее создание. Было время для организации обороны и для планирования ответных мер. Если у россиян было время много месяцев предпринять те или иные действия на юге, то у украинцев было это самое время именно здесь. И поэтому я предположу, что меры все же были приняты соответствующие. Здесь, конечно же, задача стоит не дать вот этим элементам тревожной тенденции, которая имела место последние недели, развиться в серьезную угрозу. Серьезную угрозу — это два аспекта. Необходимость отвлечь резервы, возникновение такой необходимости в случае угрозы, отвлечь серьезные резервы от более приоритетных направлений, например, наступление на Бахмут или наступление на юге, отвлечь их для защиты вот этой вот территории, это первое. Ну и, конечно же, серьезные территориальные потери. То есть российское же командование, я думаю, ставит как минимум, задачу минимум, это вот именно то самое отвлечение украинских резервов, а далее принцип «авось получится, чего еще прихватить». Задача же максимум может быть, но пока мы не знаем, этого так оно или нет, это может быть выход, к примеру, буквально к рубежу реки Оскол и занятие значительной территории с целью, вот, с целью такого достижения краха вот украинской обороны на всем этом участке фронта. В любом случае, время у украинского командования было для того, чтобы подготовиться. Теперь остается наблюдать, что произойдет в реальности на земле. Меры по эвакуации населения, они правильны. Я считаю, что во многих случаях давно должно было быть, должны были быть предприняты таковые из прифронтовых зон. Кроме самого факта, что гибнут мирные жители и собственно, вообще страдают, еще надо понимать, что это затрудняет их наличие, затрудняет для армии ведение боевых действий. То есть должны отвлекаться, должны учитывать наличие мирных жителей, отвлекать на это ресурсы и резервы. Поэтому эвакуация, тем более, когда речь идет о детях, на мой взгляд, просто необходима. Без нее подготовка населенных пунктов и местности к обороне менее эффективна, чем в том случае, если эвакуация осуществлена. Другое дело, можно ли заставить людей, и как это делается, как это осуществить на практике, но это уже властям виднее. Но такая, сама по себе такая попытка и намерение, на мой взгляд, правильно.
А зачем так много танков? Мы, да, вот вы правильно заметили, что мы не знаем такое объективное количество, да, сколько их там сосредоточено, ну, а они же там сосредоточили достаточно много, а в расчете на что? Прорвать линию обороны и пойти вырваться, так сказать, на оперативный простор, смять украинскую оборону этими танками?
Если задача, если у них есть задача максимум, причем, будь она, ставится ли она в любом случае, либо она ставится по принципу «авось получится и хорошо пойдет», то танки и бронетехника по-прежнему, несмотря на то, что их роль в современной войне меняется, они важнейшее средство для сухопутного маневра, в том числе и продвижения вперед. Продвигаться вперед пешком это медленно и далеко не всегда эффективно. Танки, они же и оружие огневой поддержки. По-прежнему эти машины совмещают в себе три важнейших свойства: огневую мощь, маневренность и защищенность при всех своих минусах. А значит, они по-прежнему важны на поле боя, и в том числе как средство прорыва, как средство контратак, как средство обороны для купирования угроз. Поэтому сколько бы их там ни было, 900 или несколько меньше, это важное средство, которое в российской военной доктрине по-прежнему играет существенную роль для любых видов боевых действий.
Давид, хочется с вами коснуться такого военно-геополитического аспекта. Он действительно очень важен, если вот отвлечься от того, что происходит сейчас на линии фронта, ну, точнее, так немножко сместить фокус, да, и посмотреть на что происходит с американской военной поддержкой. Тут такие, ну, не знаю, согласитесь с выводами, которые мы сейчас делаем или нет. Американское издание The Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников и военных из США, Украины и ЕС заключило, что первые 6 украинских пилотов смогут завершить обучение на F-16 только летом следующего года. И источники сообщили, что пилотов украинских ожидает не только обучение управлять вот этим реактивным истребителем, но и еще 4 месяца они поучатся специфическим терминам на английском языке. Таким образом, к занятиям приступят только в январе следующего года. И что интересно, когда вот эти 6 летчиков закончат обучение на F-16, а это лето 2024 2024 года. Только тогда следующие 6 летчиков украинских смогут приступить к обучению дальше. Ну, вот, по крайней мере, так утверждает The Washington Post. Это называется затягиванием, сказал один из украинских чиновников. Тем не менее, он ответил, что Киев не хочет слишком критиковать за это европейцев и американцев, чтобы не выглядеть неблагодарными вообще за идею предоставления Украине F-16. Давид, ну что, Байден модерирует войну России против Украины. Тут знаете, что напрашивается, что вот эти вот самолеты, возможно, предоставление атакамсов, все приурочено к лету следующего года, а там и выборы весной, чтобы вот Байден выглядел победителем на фоне вот прорывов, да, которые могут совершить ВСУ с новым американским оружием. Это, как считаете, правдоподобно звучит?
Нет, я не думаю, что это такие далеко идущие многоходовочки стратегические, такого циничного политического характера. Все на самом деле достаточно проще. Более того, если так подумать, то появление нескольких самолетов F-16 и Атакамс само по себе не является залогом успеха, грандиозных успехов на поле боя. И близко, не так. Это важнейшие инструменты, но не более того. Вся эта история сегодняшняя с публикацией 6 летчиков, курсы английского языка 4 месяца, честно говоря, на какую-то чепуху смахивает. Причем в том числе там идет речь о том, что люди владеют уже английским языком, конкретно эти 6 летчиков. Я по опыту могу сказать, что за 4 месяца можно любой новый язык неплохо освоить. Ну, конечно, есть люди, у которых способности не очень. Можно неплохо освоить язык целиком, а не заниматься изучением терминов, каких-либо терминов, людьми, которые уже кое-что умеют, и при этом попутно не заниматься делом. Во-первых, 6 летчиков или не 6, я так понимаю, это решать в заметной степени украинцев. Я не очень понимаю, это не пропускная возможность американских и европейских учебных, назовем это, заведений полетательно. То есть украинцы, естественно, ограничены по количеству пилотов, которые они могут снять с фронта. Эти люди решают серьезные боевые задачи истребительного, ударного характера, и поэтому численность ограничена. Неоднократно говорилось, что плюс-минус речь идет о 20 пилотах, которых можно отвлечь от этих дел. После, естественно, после окончания ими курса боевой подготовки можно отправить следующую партию. Здесь все логично. С 4 месяцами, которые будут посвящены изучению языка, мне абсолютно непонятно. Надеюсь, что это выяснится, что это абсолютная чепуха, не вкладывается ни в какую логику. Я же не говорю о том, что можно и переводчика, если надо, а если надо, и 3 переводчиков прикрепить каждому пилоту, и не только, использовать другие возможности. Происходила задержка с принятием решения, я имею в виду, о начале вот всего этого процесса, потому что общее решение стратегическое принято в мае было. И насколько можно понимать, в сентябре все же начнут. В этом случае, если в сентябре начнут, и если все остается в тех рамках, я оставляю эти истории про английский язык и 4 месяца, я оставляю их в стороне, хотя чем черт не шутит. Так вот, если все верно, а именно утверждение о том, что обучение опытных боевых пилотов должно происходить в течение полугода, то осень-зима, и, соответственно, можно говорить о том, что к весне плюс-минус первая партия должна быть готова, если не будет опять каких-то неожиданностей. Рассматривая же еще раз, возвращаясь к этому 4-месячному курсу и именно 6 пилотах, это вызывает большие вопросы и большие сомнения. Если это, конечно, по поводу 6, это не ограничение именно украинцев, что вдруг выяснилось, что украинцы могут отвлечь всего лишь 6 опытных воздушных бойцов, отвлечь с фронта, а большее количество ударит по обороноспособности. Я сомневаюсь, что это ограничение с американской стороны, ну а курсы языка – это вообще за гранью, честно говоря. И в любом случае пилоты, те же кандидаты на обучение должны были тоже уже и по языку, несмотря на то, что они заняты по горло войной, но и по языку тоже готовятся последние месяцы. И это тоже должно, безусловно, помочь делу. Я, кстати, почти уверен, что это и происходило.
Давид, ну и сейчас стало известно, что администрация Байдена подала в Конгресс запрос на выделение до конца года еще более 22 миллиардов долларов на поддержку Украины. В запросе идет речь о более чем 13 миллиардов долларов военной помощи и 8 миллиардов долларов на гуманитарную помощь. Ну, кроме того, там еще вшили в этот пакет деньги, которые могли, ну, могут удовлетворить запросы республиканцев, да, на укрепление там границы с Мексикой, пополнение Федерального фонда реагирования на стихии стихийные бедствия. Ну вот что интересно, это деньги, которые Байден хотел бы потратить на войну, на усиление сил обороны Украины до конца этого года. То есть, получается, там ну, дополнительные потребности возникли. Как вы прокомментируете вот это? 22 миллиарда долларов, из них 13 на войну, это достаточно много.
Это, безусловно, много, хотя, конечно, надо понимать и там разбить статьи расходов. Некоторые из них носят специфический характер. Впрочем, это особенности американского подхода. Они уже имеют место с начала войны. Необходимо помнить, что предыдущий пакет, большой очень, который был принят уже достаточно давно, близок к исчерпанию. Остались, если я не ошибаюсь, около 6 в нем. Остались около 6 миллиардов, которые появились очень интересным образом, когда пересчитали и заявили о бухгалтерской ошибке и объявили, что есть еще 6 миллиардов. Это сам по себе, конечно, случай забавный, до нельзя. Однако эта сумма уже достаточно невелика, она близка к исчерпанию, поэтому важно было для нынешней администрации предпринять следующий шаг. И здесь интересен следующий момент. В данный момент уже большинства у демократов нет, и поэтому утверждение данного пакета является таким ключевым индикатором по поводу того, как будет в дальнейшем идти военная помощь Украине, потому что здесь уже есть определенная зависимость от депутатов, от конгрессменов, сенаторов, от республиканской партии. Вместе с тем, как я понимаю, среди них очень много тех, кто является сторонниками продолжения помощи Украине, в том числе и бескомпромиссными. Сам пакет призван, естественно, и угодить оппозиции в какой-то мере. Это такой ключевой тест для американских политиков, я имею в виду с обеих партий. Но, как мне видится, на данный момент пакет может быть утвержден либо в нынешнем виде, либо с относительно небольшими изменениями, именно потому, что в республиканской партии тоже весьма широко представлены сторонники продолжения помощи Украине.
Последний вопрос к вам, Давид. Таурус, дальнобойные ракеты немецкие у Украины будут? Там сообщаются уже авторитетные немецкие СМИ, в частности Шпигель, что Шольц-то не против. Там он просит технарей своих установить определенные технические ограничения на эту ракету, чтобы ее не могла Украина использовать по территории России для нанесения ударов. Вот не верит он, честному слову, до вооруженных сил Украины. И хочет определенную технику там установить. Но, я так понимаю, решение принято. И как вы рассматриваете, ну, почему это стало возможным? Атакамсы Америка пока не дала. Германия всегда шла в русле политики Соединенных Штатов Америки, делала шаг после этого. А тут мы видим, что вполне возможно они сделают первый шаг. И, ну, вот появится 500 километров ракеты Украины.
Во-первых, скорее всего, если ракеты будут поставлены, я как человек осторожный всегда призываю не торопиться, пусть положительное решение будет приятным сюрпризом. Именно почему, в данном случае именно потому, что немцы, а именно канцлер Шольц, всегда были вот, шли шаг назад, скажем так, по важным системам, они были шаг назад за остальными союзниками. Именно поэтому стоит относиться с осторожностью к этим сообщениям. Как о свершившемся факте говорить еще нельзя, но судя по вот именно этой инсайдерской информации, немцы относительно к нему близки, можно испытывать оптимизм. Урезки, теперь будем исходить из того, что эти ракеты будут поставлены. В итоге речь идет об относительном аналоге Storm Shadow и скальпов, которые уже получены от Великобритании и Франции. Скорее всего, те урезки, которых немцам сейчас говорится, подразумевают, что они не будут 500 километров, а что они будут 290 километров, стандартная дальность для экспортируемых разными странами ракетных технологий. То есть принятые таким по правилам игры международным, а именно одной из конвенций, запрет на экспорт ракет дальностью более 300 километров, или же в случае, если они более 300 километров, ограничения накладываются на вес боеголовки. Но, как правило, ключевой момент вот эти 290 километров. В случае, если это все будет сделано и решено, и адаптировано, скажем, на те же Су-24 украинские, как стало со Storm Shadow, это важный инструмент возможностей украинской армии. Storm Shadow и скальпы, они малочисленны. Важно понимать, что их мало, они дороги, и нельзя рассчитывать на то, что этих ракет будет много. То есть считанные десятки в месяц, мои оценки, это такой пик возможности их применения, потому что англичане и французы произвели их немного, цена до 2 миллионов долларов плюс-минус за ракету, и главное их не просто произвести много. Поэтому очень важны подобные средства поражения, которые просто добавят, что называется, количество. И вот это в этом плане Таурус очень важен, сколько бы их ни было, даже считанные десятки. Но пока все-таки надо понимать, немцы еще не приняли это решение, они к нему близятся. Ну и, конечно же, за скобками остается Атакамс. Опять-таки, президент Байден еще не принял решение, хотя есть на это определенные шансы. Я не думаю, что это произойдет аж следующим летом, произойдет раньше. Но еще один момент, и здесь можно рассчитывать всерьез на некий положительный эффект, безусловно. Это буквально осенью должны появиться GLSDB, ракеты, гибриды ракеты бомб дальностью 150-160 километров. Вот это важнейший козырь. Согласно сведениям американцев, еще где-то в июле они говорили, что техническая готовность, там всякого рода согласование, это осень. Ну а осень уже близка, и данная дальность позволит покрыть почти всю континентальную оккупированную территорию Украины, даже север Крыма. И вот это очень важное и серьезное оружие. Вопрос тоже в количестве. Если их будет довольно много, а на каком-то этапе, я думаю, что есть такая возможность, Украина получает серьезнейший козырь и серьезнейший инструмент.
Давид, спасибо вам большое, что были с нами. Давид Шарп, израильский военный аналитик, принимал участие в радио «Донбасс Реалии» в нашем эфире. К нам присоединяется президент Центра глобалистики и стратегии 21 Михаил Гончар. Михаил, здравствуйте.
Доброго дня.
Михаил, совсем немножко у нас с вами времени, к сожалению, но хочется обсудить тезис на вашу большую такую достаточно публикацию на сайте «Зеркало недели Украины». Вот всем рекомендую ее прочитать. Называется «На морские дроны ВСУ вводят настоящие санкции против России». Вот там вы анализируете последствия появления у Украины парка морских дронов и вот с первых их ударов, в частности, по танкеру, который перевозил нефть из Сирии в Россию и из России в аннексированный Крым по Новороссийску, и говорить о том, что вот это как раз и является достаточно адекватным ответом на агрессию России в Черном море и может ударить по экономике Российской Федерации. Михаил, а есть какие-то подсчеты, уже повлияло как-то на экономическое, ну вот вообще на экспорт российской нефти, вот эти вот удары по Новороссийску, по танкеру СИК и тому подобное?
Ну, передусім, танкер СІК перевозив не нафту, він перевозив пальне, дизельне пальне, це продуктовоз. І якраз він доставляв пальне для угруповання російських військ, які ведуть бойові дії в Сирії. А також, дійсно, ви правильно сказали, там він завозить в кримські порти, порти окупованого Криму, так само пальне і дизель, і авіаційний газ для літаків, які там дислокуються. Тому він законна воєнна ціль. Так чи інакше, як було оголошено Міністерством оборони України, кілька російських портів, російські порти Чорного моря були названі, і, власне, все, що там перебуває, є законною воєнною ціллю. Звичайно, що військово-морські сили України чудово ідентифікують бойові кораблі Чорноморського флоту, допоміжні судна, які виконують так само функцію забезпечення бойових дій, постачаючи і пальним, і боєкомплектом кораблі. Тому, в принципі, мова йде про вибір певної групи цілей, за якими, власне, і йде полювання. Звісно, що пройшов, там ще навіть тиждень не пройшов після цих подій ураження великого десантного корабля «Лінігорський Горняк» і танкера «Сіг». Але тому якби ще рано підводити якісь такі фундаментальні підсумки. Але вже на сьогодні можна сказати, що за тими даними, які є, наприклад, в порт Новоросійськ вдвічі скоротились суднозаходи. Вдвічі. Тому це вже сам по собі показник. Поки що немає конкретних цифр, але за даними, скажімо, американських джерел, європейських так само, різко виросли ставки і страхування, і фрахту, і, як говорять, наприклад, американські джерела, що там взагалі не зрозуміло, що відбувається з цими ставками, оскільки якби судновласники не ризикують іти зараз в Чорне море з огляду на невизначеність ситуації. Тому так чи інакше створені, власне кажучи, військово-політичні ризики високі для Росії. Ну і я тут підкреслюю, що це, по суті, той бумеранг, який прилетів назад. Бумеранг має властивість повертатись назад, як відомо, і його запустила насправді Росія. І мова не йде про там вихід її зернової угоди, обстріл портової інфраструктури на українському узбережжі. Ну, практично можна пригадати 2014 рік, якраз окупацію, анексію Криму, захоплення бурових і видобувних платформ українського «Нафтогазу» на шельфі Чорного моря між Одесою і Кримом. І, власне, тоді інвестиції були припинені з боку якраз компаній, західних компаній, які прийшли в розробку чорноморських покладів газу в Україну. Чому пішли? Тому що якраз російська агресія і військова активність в більш західному секторі Чорного моря створила неприйнятно високі ризики військові і політичні, і вони покинули цю зону. Ну, от, власне, тепер ситуація дуже схожа, спостерігається з тим, що буде відбуватись і в східному секторі Чорного моря. Так, Росія там нічого не видобуває, але веде високу таку портову активність, пов'язану з тим, що порти Чорного моря, передусім Новоросійськ, є одним з найбільших портів Росії, і там іде відвантаження активне не тільки нафти і нафтопродуктів, хоча на Чорному морі це основний нафтопорт Росії, але також зерна, мінеральних добрив, різної хімічної продукції і так далі. І, в принципі, так мовити, немає різниці там. Ризики існують для всього судноплавства, яке в акваторії цього порту здійснюється, як в акваторії інших чорноморських портів. Тому, звісно, судновласники декілька разів подумають, перш ніж спокуситися на ось такий ризикований рейс. І тут ми бачимо ситуацію, яка дуже схожа з тим, що зараз відбувається в повітряному просторі Росії, зокрема навколо Москви і аеродромах, аеропортах, які розташовані поруч, ну, в рамках московської агломерації. Себто там теж з'являються дрони, повітряні дрони, і ми бачимо, що останні дні особливо постійно відбуваються перебої з вилітами і прильотами літаків, оскільки ситуація містить ризики авіаційних пригод.
Михаил, ну то есть цель такая, да, вот этих вот операций, если к ним имеется отношение Украины, я имею в виду к воздушным, да, и морским дронам, сделать вот территорию России такой территорию экономического риска, да, куда 10 раз подумают и перевозчики, и инвесторы, заходить туда или нет?
Так, сбыты логистичные ланцюжки. І тут, в даному випадку, це якраз є, по суті, дзеркальні дії, тому що те, що робить Росія з самого початку повномасштабного вторгнення, практично вона б'є ракетами, дронами на всю стратегічну глибину української території, завдаючи ударів не тільки, а часто навіть і не стільки по військовим об'єктам, скільки намагаючись зруйнувати ту чи іншу інфраструктуру. Ну, давайте згадаємо осінь, зиму і весну цього року удари по енергетичній інфраструктурі. Зараз ідуть удари по портовій і аграрній інфраструктурі, по суті. Тобто тут простежується мета Росії завдати якомога більшого економічного ураження Україні з тим, щоб українська держава мала все менше і менше можливостей фінансувати оборону, вести, так би мовити, активні бойові дії, ну і зрештою змусити Україну до поступок, якщо не сказати те, що в Кремлі говорить, до капітуляції. Відповідно, в Україні у нас немає, скажімо, ракетних засобів далекобійних, які могли б діставати там на всю, не те, що на всю глибину території Росії, а й навіть до Уралу. Але разом з тим, в ході останнього року, ну, як ми бачимо, досягнуто достатньо серйозного прогресу як з точки зору безпілотних авіаційних засобів, так і з точки зору морських засобів ураження безпілотних. Мало хто звернув увагу, в принципі, якби перш застосування безпілотників, морських безпілотників удару. ударних. Воно то відбулось 18 листопада минулого року, якраз в районі Новоросійська. Ну, тоді це вважали так, ну, так от, просто демонстрація чогось. От. Тепер все це переходить в більш практичну площину і з точки зору і з, в авіаційному в повітряному просторі, і в морському просторі. Тобто це комплексний підхід, який спрямований на те, щоб дезорганізувати, дестабілізувати логістику ворога, не тільки те, що пов'язано з його забезпеченням його сил, що ведуть бойові дії, але і в цілому. І тут якраз можна відзначити, що створення цих ризиків, воно на даному от, в серпні місяці виходить на новий рівень. Ну, ще все попередньо.
Михаил, ну, а такой тоже такой общий вопрос, да, у Украины одно море, черное, да, я, ну, два, и Азовское, да, и, в принципе, там такая напряженная ситуация. У России очень много выходов к морям, Балтийское, Каспий, Дальний Восток и тому подобное. Вот такая ситуация в Черном море, она, насколько ощутимые убытки может принести Российская Федерация? Ну, какие-то есть прикидки по именно деньгам, которые она может терять? Потому что, да, ну, экономики двух стран не соразмерны, да, и ресурсы не соразмерны, и возможности. И, ну, такую игру, наверное, такое противостояние Украина быстрее не выдержит, чем Россия.
Ну, це так, що ресурси різні і потенціал різний. І, звісно, що Чорним морем для Росії світ не обмежується. Є Балтика, є арктичні порти, далекосхідні. Так, Каспій починає відігравати особливу роль в стосунках там, з Іраном, передусім, там коридор північ-південь запрацював. Це все зрозуміло. Але питання в тім, що так чи інакше. Ось зона активних бойових дій, які розпочала Росія проти України, вона найбільшою мірою пов'язана саме з Чорним морем. З Чорним морем, Півднем Росії і так далі. Тому зрозуміло, що, як я вже відзначав, не маючи там далекобійних засобів ураження, які могли би там діставати там Урал за Уралом, але разом з тим давайте згадаємо, що довга рука, так би мовити, вже дозволила дістати там до аеродромів стратегічної авіації, таких як Енгельс, там, чи Шайковка. І це говорить про те, що може, ми можемо досягти певного, це не буде 100% ефект, але це буде серйозний, гальмуючий, навіть за певних обставин, і руйнівний ефект для ось цієї системи логістики, яка забезпечує ведення бойових дій російської армії проти України. Що стосується цифр? Ну, рано говорити про цифри. Я сказав, що, в принципі, пройшло дуже мало часу. От дивіться, коли було запроваджено шостий санкційний пакет нафтовий, а це був 30 травня минулого року, всі говорили, ну от, зараз санкції підуть і так далі. Але санкції були введені нафтові 5 грудня минулого року, а по нафтопродуктам 5 лютого цього року. Себто, я й тоді говорив і зараз, що тільки має пройти мінімум квартал чи півроку, і ми побачимо, який ефект дають ці санкції. Себто, потрібен певний часовий проміжок. І тому і тут так само ми повинні поглянути, щоб це явище не було там одно чи кілька разів, мається на увазі ураження дронами російських кораблів і допоміжних суден. Тобто це має бути системне явище, воно має батись періодично. Ну, ми бачимо цю періодичність, вона є. Я не випадково привів порівняння 18 листопада минулого року, тоді це було таке одноразове собі демонстративне явище, якому не придали особливої уваги, бо, мовляв, так, дрон дістав Новоросійська, ну і що? І нічого там не відбулося особливо. А тепер ми бачимо, і тут же ситуація також, яка була пов'язана з Керченським мостом, це теж була атака дронів. Ми бачимо, що це стає системним явищем, і тому звідси якби виникли ризики на ринку послуг. А без послуг суден, там неважливо, чи танкерів там для перевезення нафти, чи нафтопродуктів, там, чи суховантажів, ну, якби складно оперувати в цьому просторі. І на сам кінець, зверніть увагу на переполох, який почався в Казахстані. Хоча чітко бачимо, де знаходиться термінал для експорту. По суті,
Михаил, к сожалению, время у нас время, да, я поджимает время. Я отсылаю к вашей статье, чтобы люди почитали. Мне очень жаль, что не можем с вами, да, общаться, да. На сайте «Зеркало недели» ищите по авторству Михаила Гончара его статью о настоящих санкциях против России, которые ввели в ИСУ. Михаил Гончар, президент Центра глобалистики «Стратегия 21», был в нашем эфире. Наша программа заканчивается. Спасибо, что провели с нами этот час и всю эту неделю. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете и во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь на наш канал и ставьте этому видео лайк. Удачи, до понедельника.